Антон Павлович Чехов. Рассказ «Сапоги». Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал: «Семен! Коридорный!» И, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка, или что он только что у себя в номере увидел привидение. «Помилуй, Семен!» — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного. «Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком. Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?» Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги, и почесал затылок. Сапог не было. «Где же им быть, проклятым?» — проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил. Вчерась, признаться, выпивши был. Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер. Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет. Ежели себя не помнишь, должно к барыне поставил, что рядом живет, к актрисе. Изволь, я теперь из-за тебя идти к барыне беспокоить. Изволь вот из-за пустяка будить честную женщину». Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?» — послышался через минуту женский голос. «Это я-с», — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. «Извините за беспокойство, сударыня, но я человек болезненный, ревматический. Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать, тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральши Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти».
«Да вам что нужно? Какой рояль?»
«Не рояль, сударыня, а в отношении сапог. Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил в ваш номер. Будьте, сударыня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!» Послышалось шуршанье, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер. «Странно», — пробормотал он, надевая сапог, — «словно как будто это не правый сапог. Да тут два левых сапога, оба левые. Послушай, Семен, да это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек». Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. «Это сапоги Павла Александровича», — проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз.
«Какого Павла Александровича?»
«Актера. Каждый вторник сюда ходит. Стало быть, это он вместо своих ваши надел. Я к ней в номер поставил, значит, обе пары, его и ваши. Комиссия». «Так поди и перемени».
«Здравствуйте», — усмехнулся Семен. «Поди и перемени. А где же мне взять его теперь? Уж час времени как ушел. Поди ищи ветра в поле».
«Где же он живет?
А кто же его знает? Приходит сюда каждый вторник, а где живет, нам неизвестно. Придет, переночует и жди до другого вторника».
«Вот видишь, свинья, что ты наделал. Ну что мне теперь делать? Мне генеральше Шевелицыной пора, анафема ты эдакая. А у меня ноги озябли».
«Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, походите в них до вечера, а вечером в театр. Актера Блистанова там спросите. Ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходит».
«Но почему же тут два левых сапога?» — спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги.
«Какие бог послал, такие носит, по бедности. Где актеру взять? Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович. чистая срамота. А он и говорит, умолкни, говорит, и бледней. В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл. Чудной народ, одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров и вострох. Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепиано, и целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги с латками и с покривившимися каблуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем и показывал ему револьвер. «Купи», — говорил синяя борода. «Сам купил в Курске по случаю за 8. Ну, а тебе отдам за 6. Замечательный бой». «Поосторожней, заряжен ведь». «Могу ли я видеть господина Блистанова?» — спросил вошедший настройщик. «Я самый», — повернулся к нему синяя борода. «Что вам угодно?» «Извините, сударь, за беспокойство», — начал настройщик умоляющим голосом. «Но верьте, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать. Да вам, собственно говоря, что угодно». «Видите, лис», — продолжал настройщик, обращаясь к синей бороде. «Тавос, эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере». «Ну что врать-то?» — усмехнулся король Бабиш. «В 64-м номере моя жена живет». «Жена-с? Очень приятно-с», — Муркин улыбнулся. «А нет-то, ваша супруга, собственно, мне и выдали ихние сапоги. Когда они, настройщик указал на Блистанова. От них ушли-с, я хватился своих сапог, кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный говорит, да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил. Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в 64-й номер мои сапоги и ваши-с. Повернулся Муркин к Блистанову. А вы, уходя вот от ихней супруги, надели мои-с. «Да вы что же это?» — проговорил Блистанов и нахмурился. «Сплетничать сюда пришли, что ли?» «Нисколько-с. Храни меня, Бог-с. Вы меня не поняли-с. Я ведь насчет чего? Насчет сапог. Вы ведь изволили ночевать в 64-м номере». «Когда?» «В эту ночь-с. А вы меня там видели?» «Нет-с, не видел-с», — ответил Муркин с сильным смущением, садясь и быстро снимая сапоги. «Я не видел-с, но мне ваши сапоги вот ихняя супруга выбросила, это вместо моих-с». «Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи?» «Не говорю уж о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа!» За кулисами поднялся страшный шум. Король Бабеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно. «И ты веришь?» — кричал ему синяя борода. «Ты веришь этому негодяю? О, хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь, я из него бифштекс сделаю, я его размозжу!» И все гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами, полными ужаса. За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее, никто не видел. Известно только, что Моркин потом, после знакомства с Блистановым, 2 недели лежал больной, и, к словам, «я человек болезненный, ревматический», стал прибавлять еще «я человек раненый». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.